Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Тридцать восемь человек стали жертвами пожара в подмосковной психиатрической клинике. Суд Мордовии рассмотрел ходатайство Надежды Толоконниковой об условно-досрочном освобождении. В Италии проходит крупный международный фестиваль журналистики. Таковы главные темы дня пятницы, 26 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В рамках расследования пожара в подмосковной психиатрической больнице, при котором погибли 38 человек, изымается документация в компании «Надежность», установившей пожарную сигнализацию в больнице. При пожаре в поселке Раменский Дмитровского района в ночь на пятницу удалось спасти только 3 человека. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
Поражает соотношение погибших и спасшихся. Всего 3 человека вышли из огня. Между тем, в заперти никто не находился, говорит официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Ирина Гуменная.
В самом помещении больницы имеется 5 палат. Лишь одна палата имеет запирающуюся дверь. Это палата для буйных пациентов. Однако на момент пожара такие пациенты в данном карантинном блоке отсутствовали. Остальные пациенты находились в палатах, которые свободны для выхода.
Когда в комнате отдыха от непогашенного окурка загорелся диван, все обитатели больничного корпуса, скорее всего, спали непробудным сном. Даже если бы из самых разных источников не было известно, что пациенты находились под воздействием сильнодействующих успокаивающих препаратов, об этом нетрудно было бы догадаться. Подавляющее большинство тел найдено в кроватях. Прибывший на место трагедии, исполняющий обязанности губернатор Московской области Андрей Воробьев, заявил следующее.
Нам главврач сегодня поведал о том, что здесь были специальные капюшоны для того, чтобы в случае пожара ими воспользоваться. Но ни один из них не был раскрыт. Соответственно, только учения и подготовка, в том числе персонала, могут обезопасить людей.
Правда, если эти люди не спят, говорит начальник Российского пожарного общества Владимир Недельский.
Должны были бы быть сторожа, которые должны были бы не спать и не допустить, чтобы успело сгореть все здание вместе с людьми. То есть я предполагаю, что люди просто сгорели, не почувствовав этого. Угарный газ, дым, люди могли просто отравиться, потерять сознание. Тут вот вопрос щепетильный. Если бы это было бы в обычном доме, где всегда кто-то не спит, где всегда кто-то ходит, там бы не надо ни сторожить. А вот психиатрические больницы – это очень уязвимые места. Это полностью вина администрации данного города, потому что психиатрические больницы, куда должны были бы входить вот охрана людей. Люди психически больные – это люди, прежде всего, люди. То есть они как бы не такие, как мы, но они люди. Ведь, в принципе, и 2 человека, и охранник, и медсестра могли бы все-таки бы спасти бы там ни одного, ни двух. Хотя, может быть, это бы и сложно, и трудно будить и тащить и так далее. Но просто я понимаю, что там вопрос заключается в том, что плохо финансируется. Персоналу мало платят, персонала мало. Поэтому следить за каждым, как это на Западе, где у каждого больного своя сиделка, в этом одна из бед.
Сгоревший корпус больницы был построен в 1994 году. Это одноэтажное здание с деревянными перекрытиями и перегородками, то есть легко воспламеняющийся материал. Не исключено, в этом одна из причин того, что огонь распространился очень быстро, считает Владимир Недельский.
Конечно, доска вся высохла, и ей она действительно горит моментально, и жары там крайне сложно выбраться. Есть специальные составы, которые пропитывают дерево, и это и делается. И в частности, раньше ВДПО этим занималось, но, может быть, и сейчас оно занимается. То есть не сама пожарная охрана, где люди занимаются тушением, а Всероссийское добровольное пожарное общество, где масса цехов по зарядке огнетушителей, в частности, по пропитке зданий негорючими вот этими материалами. Вся эта пропиточная жидкость, она недорогая. Не будет совсем, и, значит, никакого дыма, ничего не будет. То есть она впитывается в древесину, и при соприкосновении с огнем температура не доходит до дерева. Но это должна быть температура умышленная вообще, чтобы что-то загорелось.
Еще важно отметить, что пожарные добирались до места происшествия около часа, хотя больница расположена всего в 42 километрах от пожара. пожарной части. Из-за закрытой речной переправы пришлось ехать в объезд. Как минимум полчаса было потеряно. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия сегодня отказал в условно-досрочном освобождении участницы группы «Пусть орают» Надежде Толоконниковой. Развязка сегодняшнего заседания, продлившегося целый день, была стремительной. Судья фактически прервала заседание и удалилась в совещательную комнату. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Атмосфера судебного заседания резко изменилась после небольшого перерыва около 6 часов вечера, отмечают журналисты и наблюдатели. Вернувшись после перерыва, судья Лидия Яковлева стала отклонять одно за другим ходатайство защиты Надежды Толоконниковой, а вскоре и вовсе удалилась в совещательную комнату выносить решение и не дала осужденной участнице группы «Пусси Райот» выступить с последним словом. Адвокат Толоконниковой Ирина Хрунова заявила, что считает это нарушением Уголовно-процессуального кодекса, которое она намерена обжаловать.
Это соответствует действительности. Правда это, что судья очень неожиданно прервала процесс, бежав практически так быстрым шагом, уйдя от судебного заседания, она не спросила, а имеет ли у нас еще какие-то документы, не спросит наше мнение. То есть не закончив процесс, прервав его на незавершенную ночь, это говорит о том, что это решение будет обжаловано любой из сторон, в первую очередь по процессуальным нарушениям.
Последним на заседании выступал прокурор, который попросил отклонить ходатайство Надежды Толоконниковой об условно-досрочном освобождении. Об этом же просила и администрация колонии номер 14, где отбывает двухлетняя наказание. Казани участница группы «Пусси Райот». Сотрудники исправительного учреждения посчитали, что Толоконниковой по-прежнему стоит находиться в лагере, поскольку она не признает вину, имеет неснятые взыскания, не выполняет трудовую норму и не участвует в жизни колонии. В частности, представители исправительного учреждения вменили Толоконниковой отказ участвовать в конкурсах. В первой половине дня позицию оглашала сторона защиты. В частности, адвокат Ирина Хрунова зачитала положительную характеристику о трудовой деятельности Надежды Толоконниковой, которую ей дали сотрудники колонии. Хрунова сообщила также о том, что Толоконникова характеризуется исключительно положительно как по месту жительства в Москве, так и по месту регистрации в Норильске. Еще один адвокат, Дмитрий Динзе, который официально только сегодняшнего дня вступил в дело, зачитал обращение деятелей культуры и журналистов в поддержку Надежды Толоконниковой. Режиссер Мария Разбежкина, писатель Борис Акунин, журналисты Светлана Сорокина, Леонид Парфенов и другие обратились к суду с просьбой проявить гуманность при вынесении решения об условно-досрочном освобождении. К материалам дела были также приобщены письма от сотрудников редакции «Новой газеты» и от галериста Марата Гельмана, которые подтвердили, что готовы трудоустроить участницу группы «Пусси Райот», если ее освободят досрочно. Адвокаты Надежды Толоконниковой также обратили внимание на психологическую экспертизу, с которой защита не была ознакомлена. Большая часть заседания шла вежливо и корректно. Вот что рассказывает директор русской службы «Радио Свобода» Маша Гессен.
Неожиданно для защиты они включили в дело фантастического содержания психологической характеристики, в которой, в частности, указано, что Толоконниковой завышенная самооценка, она отличается тщеславием, невосприимчива к критике. И это единственный документ в личном деле, на котором нет подписи об ознакомлении, собственно, осужденной. Защита потребовала, чтобы им дали полчаса на ознакомление с этим удивительным документом. Получили эти полчаса, что даже странно, совсем неожиданно, им позволили провести это так называемое ознакомление прямо в зале суда и никого не заставили даже уходить из зала суда.
Сама осужденная держалась достойно, хотя было видно, что у нее есть проблемы со здоровьем.
Видно, что она не очень здорова. Она поправилась, как это часто бывает с людьми, находящимися в местах лишения свободы. Она бледная, у нее синяки под глазами, но держится она при этом в большей степени достойно, она улыбается.
Адвокаты Надежды Толоконниковой и она сама указывали на то, что ее мучают сильные головные боли. Лекарства, которые дают в колонии, не помогают. А необходимую диагностику не проводят, поскольку осужденную необходимо вывести в Саранск. Сотрудники колонии пытались оспорить эти заявления, указывая на то, что в состоянии оказать Толоконниковой помощь. Муж Надежды Толоконниковой, активист арт-группы «Война» Петр Верзилов неоднократно заявлял журналистам, что ни он, ни супруга не надеются на досрочное освобождение, поскольку считают дело «Пусси Райот» политическим. Член общественной наблюдательной комиссии, правозащитник Зоя Светова, рассуждает о том, почему условно-досрочное освобождение для участниц группы «Пусси Райот» невозможно.
Как мы знаем, это дело политическое. И для того, чтобы местный суд принял решение в пользу Надежды Толоконниковой, должно поступить указание Москвы, чтобы она вышла на свободу. Я думаю, что такого указания не может быть, потому что она свою вину не признала. Я не знаю ни одного случая, кроме последних дел фигурантов дела ЮКОСа, да, которые вышли по УДО, но они отсидели очень большие сроки. Мы оставались очень небольшие сроки сидеть. А здесь Толоконько, Валюхина, им всего-то по меркам наших политических процессов дали 2 года. Это, конечно, очень большой срок для невиновных женщин с маленькими детьми. Но с точки зрения нашей карательной юстиции, это маленький срок.
Участницы группы «Пусси Райот» Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были осуждены на 2 года колонии общего режима за хулиганство и оскорбление чувств верующих. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
В пятницу Следственный комитет России сообщил о завершении расследования в отношении 12 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве в мае прошлого года. В то же время в рамках гражданской кампании в поддержку обвиняемых по Болотному делу сегодня день солидарности с Дмитрием Рукавишниковым. Он был арестован последним из всех обвиняемых в массовых беспорядках, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Руководителя Ивановского отделения Левого фронта Дмитрия Рукавишникова 3 апреля 2013 года на ночном поезде доставили в Москву. Ему были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая. Рукавишников стал одним из последних задержанных по так называемому «Болотному делу». Его адвокат Дмитрий Дубровин говорит, что, возможно, эти 11 месяцев понадобились для идентификации участников акции.
А возможно, просто, опять же, на уровне предположений, что какой-то сигнал поступил, задерживать всех подряд, видимо, уже кто и туалетной кабинки толкал, задерживать по возможности максимально большее количество участников, возможно, и так, чтобы создать какую-то видимость вот, массовость. Это как предположение. Само по себе вот то, что вменяет ему в перемещении туалетной кабинки в течение с каких-то там менее чем 30 секунд, никакого преступления не составляет себе. Никакого абсолютно.
Дмитрий Дубровин разделяет точку зрения своих коллег, защищающих фигурантов болотного дела.
Самого события преступления, которое должно квалифицироваться именно как массовые беспорядки, не было и не могло быть, только поскольку, даже если исходить из самой нормы статьи 212 как массовые беспорядки, она позволяет ее трактовать весьма пространно и произвольно применять. Поэтому вообще недопустимо ее использовать и применять в уголовном праве, при уголовном преследовании. Во-первых, что такое беспорядки, во-вторых, признак массовости не определен. В каком случае беспорядки являются массовыми, в какой момент они становятся массовыми, сколько человек необходимо, чтобы они таковыми являлись, на какой территории они должны происходить, в какой временной промежуток, и опять же, как они должны согласовываться, обязательно ли это участие должно быть при организации. Ведь сами по себе они не могут возникнуть, никто не может определить. Даже задавая вопрос следственным органам и следователям, я не могу получить ни от кого внятного ответа. Что же такое массовые беспорядки? Объясните мне, пожалуйста.
Дмитрия Рукавишникова в акции «Один день, одно имя» представляет журналист Ксения Ларина.
Дмитрий Рукавишников не просто какой-нибудь мальчишка. Ему 35 лет, он взрослый человек. 6 мая 2012 года вместе со своим братом специально приехал в Москву на митинг, поскольку оба они активисты Левого фронта. 6 мая сначала задержали его брата и отпустили через несколько часов. А Дмитрия никто не тронул. Почти через год, в тот день, когда вся семья Рукавишниковых в городе Шуя отмечала очередную годовщину со дня смерти отца Дмитрия, он ушел из жизни 13 лет назад. Именно в это утро к ним в квартиру и вломились представители Следственного комитета. После этого Дмитрия увезли из квартиры, почему-то привезли в парикмахерскую, где побрили и постригли, а после этого привезли в местное отделение СК по Ивановской области и предъявили его для опознания свидетелю из Москвы. Это ОМОНовец по фамилии Синегубов, который через год после событий опознал в Дмитрии того человека, который опрокидывал кабины туалетов на Болотной площади. Возможно ли это, чтобы человек, мельком, случайно увидев целую толпу, вдруг именно этого опознал? Состоялся суд очень скорый, после чего ему оставили меру пресечения арест и оставили под стражей уже в матросской тишине до 2 июня. Он не скрывался от следствия, он не менял внешность, он не пытался убежать за границу, он абсолютно легально существовал. И вдруг через год, спустя год, решили, что он особо опасный преступник. Это все невероятно противная история. Когда я читала все эти протоколы его допросов и заключения обвинителей, когда человека с конкретным именем и с конкретной фамилией называют лицом среднего рода, вот это вот оно самое страшное во всех этих документах. До тех пор, пока мы будем для них оно среднего рода, они будут продолжать издеваться над собственным народом.
По мнению адвоката Дмитрия Дубровина, его подзащитный, так же, как и другие фигуранты так называемого болотного дела, является разменной монетой в большой политической игре.
Есть основания говорить о политическом преследовании всех тех участников, которые были задержаны. Здесь ведь речь идет не о конкретных лицах, которые были задержаны за участие в митинге. Они всего лишь навсего, по моему, опять же, личному убеждению, являются разменной монетой в более какой-то крупной политической игре, направленной против тех лиц, которые пытаются привлечь за организацию массовых беспорядков. Следственным органам нужны участники так называемых массовых беспорядков, иначе невозможно будет привлечь организаторов. Если не было участников, то о какой организации может идти речь?
Дмитрий Рукавишников находится сейчас в СИЗО номер 5 «Водник» в Москве. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Цена победы. Гитлеровское наследие.
Гитлер для меня человек, который сформулировал идею национал-социализма. Учитель и враг.
Как только не пытаются смешать с грязью этого великого человека, безродные слуги писатого дьявола.
Да нет, это Гитлер выдумал евреев. Его не стало, евреев не стало больше. Гитлер — это вообще ашлох.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 26 апреля. В России, на Украине и в Белоруссии прошли сегодня акции памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта катастрофа считается самой крупной за всю историю атомной энергетики. Точное число жертв трагедии 26 апреля 1986 года установить не представляется возможным. Главным поражающим фактором стало радиоактивное загрязнение. Более 5 миллионов человек оказались в пораженных радиацией районах на Украине, в Белоруссии и РСФСР. В ликвидации последствий аварии принимали участие около 800 тысяч человек. Зараженная зона до сих пор считается опасной. Рассказывает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
27 таких ударов колокола, символизирующих 27-ю годовщину катастрофы, прозвучали в ночь на пятницу в Киеве у мемориального кургана героям Чернобыля. Почтить память погибших сюда пришли сотни киевлян, руководители города и члены правительства, говорит вице-премьер-министр Александр Вилкул.
Мы помним и чтим сотни тысяч наших братьев, сестер, наших отцов и матерей, которые ценой своего здоровья, своей жизни защитили будущее нашей страны, защитили сегодняшнюю жизнь.
Прогремевший в ночь на 26 апреля 1986 года взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС привел к радиоактивному загрязнению обширных территорий не только Украины, но и соседних России и Белоруссии. Общее число жертв аварии по разным оценкам составило от 25 до 100 тысяч человек. Как и в прежние годы, и в эту годовщину Чернобыля президент Украины Виктор Янукович посетил ЧАЭС, где он заявил, что государство вынуждено будет сокращать финансирование чернобыльских программ. До 2015-го расходы на ликвидацию последствий катастрофы достигнут почти 180 миллиардов долларов. Эта сумма сопоставима с годовым ВВП Украины. На самой Чернобыльской станции, закрытой в конце 2000-го, второй год продолжаются работы по сооружению нового саркофага. Он уже готов на 25% и будет иметь форму арки. Общая стоимость перевода энергоблока в безопасную систему оценивается почти в 1,5 миллиарда евро. Необходимую сумму собрали западные государства, доноры Международного Чернобыльского фонда укрытия. Внутри разрушенного взрывом реактора находится около 180 тонн топливосодержащих масс. До тех пор, пока эти радиоактивные материалы не будут извлечены, никакое суперсовременное укрытие не позволит решить проблемы безопасности на ЧАЭС, убежден бывший министр охраны окружающей среды Украины Юрий Костенко.
Как человек, который возглавлял весь переговорный процесс Украины с Большой Семеркой, я хочу сказать, что в меморандуме, подписанном в 1995 году, мы создавали программу, которая должна была существенно повысить экологическую безопасность этого объекта. А это можно достичь только путем извлечения из разрушенного реактора ядерного топлива. До тех пор, пока эти работы не будут сделаны, сколько бы мы ни накрывали сверху новыми укрытиями, экологическая, ядерная и радиационная безопасность этого объекта не уменьшится. Поэтому я считаю, что это ложный путь, на который согласилось украинское руководство.
Почему изначально западные страны отказались финансировать программу по извлечению радиоактивных материалов из разрушенного реактора?
Она дорогостоящая. Это проблема на десятилетия совместных усилий. А Запад хочет решать вопросы с минимальными для себя финансовыми обязательствами. Тут больше вина не Запада, а украинского руководства, которое согласилось. Это стратегия, которую я вам сказал, на стратегию прикрытия чернобыльских проблем от всего мира.
Новая защитная оболочка над обломками чернобыльского реактора должна появиться до конца 2015 года. Монтажом арки занимается французская компания «Наварко». В середине февраля 80 ее сотрудников были эвакуированы из зоны отчуждения, когда из-за снега обрушилась кровля машинного зала, примыкающего к конструкции старого саркофага. В результате этого ЧП повысился уровень радиации, рассказывает бывший начальник объекта укрытия Валентин Купный.
Произошло все это днем. Французы увидели облако над Маршзалом на площадке сборки арки, это метров 300 от места обрушения, где работает французская компания. У них там своя дозиметрия, свои приборы стоят. У них контрольные уровни были превышены. И они совершенно правильно вывели свой персонал. Их персонал, кстати, работает без средств защиты органов дыхания. Они вывели его, ввели его через неделю где-то, возобновили работу.
Валентин Купный не исключает, что так же, как и крыша машинного зала, могут рухнуть и ветхие конструкции действующего саркофага.
Всякие ЧП внешние, чрезвычайные ситуации, приведут к разрушению части вот этой внешней оболочки. Дальше все зависит от погоды. Если будет безветренный или небольшой ветер, то в районе объекта укрытия, в район зоны отчуждения, он будет загрязнен. Зона отчуждения является вот этой локализующей оболочкой, барьером для распространения радиоактивных веществ из объекта укрытия. Поэтому вот для зоны отчуждения, ну, грязно будет. А вот вне зоны отчуждения, то есть когда накроет население, ну, в принципе, возможны эти ситуации. Но это должен быть очень сильный ветер, либо смерч. Если смерч проходит через объект укрытия, то грязь эта будет вынесена аж до Чернигова. Объект укрытия остается опасным. Опасность его увеличивается, потому что происходит разрушение топлива. Топливо превращается в мелкодисперсную пыль.
В 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской станции на сегодняшний день работает более 5000 человек и постоянно проживают, по разным данным, от 200 до 2000 самоселов. Чернобыль уже давно стал одним из негативных и узнаваемых символов Украины. Тем не менее, в самой стране забывают о последствиях произошедшей 27 лет назад трагедии, отмечает эколог Владимир Борейко.
Хватило несколько десятилетий, чтобы общество практически забыло о том, что мирный атом, он на самом деле отнюдь не мирный. В Украине снова бытует мнение, что нужно расширять атомные строительства атомных станций. Зону стараются уменьшить территориально и организовывают туда экскурсии, что, в общем-то, недопустимо с точки зрения сохранения здоровья, охраны здоровья людей. То есть эта зона на очень длительное время, скажем, геологическое время выведена из строя. Существует при МЧС несколько фирм, которые, пользуясь зонтиком МЧС, организовывают такие экскурсии. То есть это уже как бы идет не самой МЧС, потому что тут получается сращение бизнеса и чиновников, и это, в общем-то, имеет знаки коррупции. А они проводят то же самое, только через подставных лиц.
Несмотря на призывы медиков прекратить экстремальные туры в Чернобыльскую зону, такие услуги за оплату в несколько сот долларов по-прежнему оказывают ряд туристических фирм, предлагая желающим посмотреть на мертвый город Припять, взорванный реактор и рыжий от радиации Чернобыльский лес. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 26 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Белграде и Приштине изучают условия достигнутого правительством Сербии и Косово соглашения о нормализации отношений. Газета Financial Times опубликовала сегодня новую информацию о списке Магнитского. В Италии проходит крупный международный фестиваль журналистики. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 26 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
В рамках расследования пожара в подмосковной психиатрической клинике, при котором погибли 38 человек, изымается документация в компании «Надежность», установившей пожарную сигнализацию в учреждении. Российские правозащитники и журналисты обратились в суд с просьбой удовлетворить прошение участницы группы «Пусть орают» Надежды Толоконниковой об условно-досрочном освобождении. Следственный комитет России в пятницу сообщил о завершении расследования в отношении 12 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади. В рамках гражданской кампании в поддержку обвиняемых по болотному делу сегодня день солидарности с Дмитрием Рукавишниковым. В России, на Украине и в Белоруссии прошли акции в память о жертвах аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На 67-м году жизни скончался бывший вице-премьер и министр финансов России Александр Лившиц. Причиной смерти стало сердечное заболевание. Прокуратура Москвы предупредила Российское бюро международной правозащитной организации Transparency International о необходимости зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В американском штате Массачусетс Джахар Царнаев, обвиняемый в совершении взрывов во время бостонского марафона, переведен из бостонского медицинского центра в тюремную больницу в городе Форт-Девенс. Во Владивостоке на повторном судебном процессе по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году коллегия присяжных заседаний оправдала двух подсудимых – командира корабля Дмитрия Лаврентьева и матроса Дмитрия Гробова. Таковы главные новости уходящего дня, пятницы, 26 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 26 апреля. В Белграде и Приштине изучают условия достигнутого правительствами Сербии и Косово неделю назад соглашения о нормализации отношений. Договор стал предметом пристального изучения политиков и экспертов, поскольку его текст дает широкие возможности для интерпретации сторонами в свою пользу. О сути этого документа с белградским политическим аналитиком и дипломатом Огненным Прибичевичем беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Ая Куги.
Договоренность, достигнутая между Белградом и Приштиной при участии Европейского Союза, сформулирована в документе под названием «Первое соглашение о главных принципах нормализации отношений», который состоит из 15 пунктов. Ключевые моменты касаются северных районов Косово, где компактно проживают сербы, категорически отказывающиеся подчиняться косовским албанским властям. В соглашении предусмотрено создание в Косове сообщества сербских муниципалитетов, в которые должны быть объединены те косовские анклавы, в которых подавляющее большинство населения составляют сербы. Получают ли сербы в Косове автономию?
Да, это определенная автономия. На самом деле легализация автономии для сербов. Сообщество сербских муниципалитетов будет организовано в соответствии с уже известными в Европе принципами широких автономных прав в областях культуры, образования, здравоохранения, а также в правосудии и полиции. Есть ряд таких примеров в Европе, например, положение немецкого меньшинства в Бельгии, шведского на Аландских островах в Финляндии. Там также, как на основе данного соглашения между Белградом и Приштиной, местные национальные сообщества имеют большие полномочия в области безопасности и полиции.
Какие пункты соглашения вы считаете самыми важными?
Важным и интересным кажется пункт 9. Важно, что сербы будут иметь автономные органы правосудия. Эти решения обеспечивают сербам прокуроров и судей своей национальности. Проблемы в области внутренних дел они будут разрешать с помощью командиров полиции из числа сербов.
Это правда. Сербы будут иметь свои судебные органы, а также сами будут выбирать командиров полиции в соответствии с национальным составом каждого муниципалитета. Однако местные власти все-таки будут подчиняться законам Косово. Не означает ли это, что главные полномочия все-таки будет иметь Приштина? Ведь косовские сербы, например, уже возражают против того, что теперь на всех документах будут стоять печати со штампом «Республика Косово».
Приштина фактически не может.
Нет, фактически Приштина не будет иметь полномочий над северной частью территории. Это самое главное достоинство соглашения. Фактически Приштина не имеет инструментов, с помощью которых она может повлиять на жизнь сербов в северных районах края. Штампы – это формальный вопрос. Но, по сути, в северных анклавах ничего не изменится. Сербы сами будут управлять своей жизнью.
Кажется, меньше всего ясности в 14-м пункте соглашения, где говорится о том, что стороны не будут друг друга блокировать на пути европейской интеграции.
14-й пункт вызвал большие споры в ходе переговоров между Приштиной и Белградом. Я считаю очень важным то, что из соглашения удалены положения, согласно которым от Белграда требовалось не препятствовать вступлению Косово в международные организации, в том числе в Организацию Объединенных Наций. Это было ключевым вопросом и для сербской стороны. Большое достижение в том, что формулировка изменена. Что касается требований не блокировать путь Косово к евроинтеграции, то такой документ ЕС существует уже 2 года. Ничего нового в этом нет. Наша сторона с этим согласилась давно. Прежде всего потому, что Белград и так не имеет возможности блокировать Приштину. С другой стороны, у нас нет причин мешать Косову начать процесс сближения с ЕС.
Можно ли считать верным утверждение косовских политиков и многих аналитиков о том, что Сербия фактически признала независимость Косово?
Конечно, существует возможность такого толкования на основе пунктов соглашения, в которых говорится о том, что полномочия сообщества сербских муниципалитетов базируются на законах Косово. Однако я считаю, что, по сути, Приштина на севере Косово не будет иметь практически никаких полномочий. Судить сербов будут сербы, защищать их будут полицейские сербы, дети будут ходить в сербские школы, обучаться по сербским школьным программам.
Однако сербы в своих северных анклавах почти все это уже имели и жили, не подчиняясь Приштине, ориентируясь исключительно на Белград. Что они реально потеряли, а что получили?
Они получили очень важное, теперь их статус легализован. Государство, имеющее ключевое влияние на развитие ситуации в регионе, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, сербские структуры власти в Косове называли параллельными структурами. Всегда существовала опасность вспышек насилия, а теперь сербские институты власти легализованы. Косовские сербы имеют полные гражданские права. Выгоды от этого соглашения получили и Белград, и Приштина.
Соглашение между Белградом и Приштиной комментировал политический аналитик из Белграда Огнен Прибичевич. Айя Кугер для Радио Свобода, Белград.
Я благодарен своим родителям за то, что они не прогнулись перед моими музыкальными предпочтениями.
Поверх барьеров гость из Москвы, музыкальный критик Артемий Троицкий.
У нас был один проигрыватель. В дневное время, когда родители были на работе, слушал музыку я, а вечером приходили они и ставили кто Моцарта, кто Эдит Пиаф. У нас был в семье такой музыкальный плюрализм.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Это программа «Время свободы». Газета Financial Times опубликовала в пятницу информацию о письме, посланном в парламентский комитет по международным делам и торговле Ирландии посольством России. В этом письме Россия угрожает запретить усыновление ирландцами российских детей, если парламент страны примет так называемый список Магнитского, предусматривающий введение санкций в отношении российских чиновников. Ирландские парламентарии считают это вмешательством во внутренние дела государства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
В письме, посланном 11 марта в Комитет Ирландского парламента по международным делам и торговле, посол России в Ирландии Максим Пешков предупреждает, что в случае, если Дублин начнет процесс, связанный с принятием акта Магнитского, то это, цитирую, «может отрицательно повлиять на переговоры о подписании российско-ирландского соглашения об усыновлении детей». Кроме этого, в письме говорится и о торговых отношениях двух стран. Родители из Ирландии уже усыновили 1600 российских детей. В 2010 году этот процесс был приостановлен после подписания Дублином Международной конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, которую Россия до сих пор не ратифицировала. С тех пор ведутся переговоры об ирландско-российском соглашении, которое позволило бы возобновить усыновление российских детей. Письмо российского посла Максима Пешкова комментирует глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, который сотрудничал с юристом Сергеем Магнитским.
It seems that the
Мне кажется, что главная цель режима Путина на данный момент – отчаянным образом постараться добиться того, чтобы акт Магнитского не был принят в Европе. И, как мы уже убедились после принятия закона, запрещающего американцам усыновлять российских детей, Москва готова принести в жертву детей, чтобы защитить право коррумпированных чиновников на путешествия и право иметь счета в западных банках.
Предпринимает ли Европейский Союз после резолюции Европарламента какие-то шаги, направленные на принятие акта Магнитского?
Насколько мне известно, Европейский парламент сейчас единодушно поддерживает введение санкций против российских чиновников, какие были приняты в США. Дальнейшие действия будут зависеть от Совета Европейского Союза, который должен отреагировать на принятую в октябре прошлого года резолюцию Магнитского в Европейском парламенте. На мой взгляд, принятие акта Магнитского в Евросоюзе окончательно произойдет в ближайший год.
Резолюции Европарламента обычно носят рекомендательный характер для Совета ЕС. Такие санкции могут быть одобрены только единогласным решением Совета, однако дата голосования пока назначена не была. Что касается торговых связей, о которых также упомянуто в письме российского посла парламентскому комитету, то после экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, Дублин, как пишет Financial Times, старается наладить тесные торговые связи с Россией. В частности, Ирландии были возвращены активы в России и на Украине на сумму около 500 миллионов евро, принадлежавших обанкротившемуся ирландскому предпринимателю Шону Куину. Эти средства помогли расплатиться с кредиторами Куина в Ирландии. Ирландия – первая страна, получившая письмо об акте Магнитского, и это связано с ее нынешним председательством в Европейском Союзе. Как страна-председатель, Ирландия ныне может инициировать рассмотрение законов на общеевропейском уровне. Парламентский комитет по международным делам и торговле этой страны ранее обратился к правительству, чтобы оно воспользовалось своим преимущественным положением и добилось введения всеми странами ЕС санкции в отношении российских чиновников, какие были введены Соединенными Штатами после одобрения акта Магнитского в декабре 2012 года. Кроме санкций против российских чиновников, имевших отношение к смерти юриста Сергея Магнитского, комитет ирландского парламента рассматривал возможность расширить список за счет чиновников, имеющих отношение к нарушениям прав человека в России. В то же время, как пишет Financial Times, на этой неделе комитет обсуждал пока только необходимость выразить обеспокоенность в связи с делом Магнитского и намерение затребовать у российских властей результаты расследования, проведенного после смерти юриста в СИЗО. Акт Магнитского был принят в США в связи с гибелью в московском следственном изоляторе в ноябре 2009 года юриста Сергея Магнитского, нанятого инвестиционным фондом Hermitage Capital. Как утверждают его бывшие коллеги, юрист оказался в тюрьме после того, как раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Часть имен, входивших в американский список, обнародована две недели назад. Среди них в основном судьи и следователи, имевшие отношение к рассмотрению дела Магнитского. Всего 18 человек. Вслед за этим Министерство иностранных дел России обнародовало свой список граждан США, которым, вероятнее всего, откажут в получении российской визы. В него также вошли 18 человек. Те, кто, по мнению российских властей, причастен к легализации и применению пыток, бессрочному содержанию заключенных, а также лица, причастные к нарушениям прав и свобод российских граждан за рубежом. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В итальянском городе Перуджа проходит крупный международный фестиваль журналистики с участием нескольких сотен профессионалов из разных стран мира. Этот один из крупнейших европейских медиафорумов проводится уже в седьмой раз. Среди предметов обсуждения – перспективы расследовательской журналистики, цензуры, деятельность прессы в несвободных обществах. В этой связи в Перудже упоминается и история Сергея Магнитского, и список Магнитского, и позиция российских властей по этому делу. В работе фестиваля принимает участие московский журналист Анастасия Кириленко. Слушателям «Радио Свободы» и посетителям нашего сайта Анастасия известна в частности как автор расследования, связанного с досье Марины Салье, документами об экономической деятельности Владимира Путина в период его работы в петербургской мэрии.
300 выступлений на различных площадках, то есть это такое очень большое событие. Конечно, много итальянских журналистов, но вообще приехали со всего света специалисты по расследовательской журналистике, по новым медиа, по цифровой журналистике и всему чему угодно. Организаторов несколько. Вот, например, один из спонсоров – это банк Unicredit, а вообще инициатива принадлежит итальянскому медиа-менеджеру, который это организует уже в седьмой раз. Каждый год события становятся все более масштабными. Удивительно, насколько это интернационально. Приезжают звезды, журналистики, известные во всем мире. Я, например, собралась послушать итальянского журналиста, который живет под охраной из-за его расследования о мафии. Также здесь обсуждается проект консорциума против организованной преступности международного, который вот уже существует примерно пару лет. Например, в деле Магнитского помогал разоблачать схему отмывания денег.
Что главное в этом фестивале? Вот это этические проблемы журналистики, это мультиплатформная журналистика, как ни отвратительно это слово звучит, вот переход в интернет, социальные сети, это проблемы глобального распространения информации. Что самое важное?
Общий тон – это борьба с цензурой. Итальянские журналисты в любом выступлении подчеркивают, что в Италии, если ты что-то не то скажешь СМИ, то тебя сразу попросят и контракт не продлят. Переход на мультиплатформу. Оформленность, конечно, обсуждается, но в этом нет особой проблемы. Он идет как идет. И глобальное распространение информации, да, конечно, это тоже важно, и здесь обсуждаются технические моменты, в частности, в расследовательской журналистике, как журналисту отследить путь отмывания денег, там, который идет в Финляндию, если он не владеет финским, и для этого вот создаются союзы журналистов международные. Какой-то общий пессимизм присутствует по поводу цензуры, по поводу ухудшающихся условий работы журналистов.
Имя Владимира Путина часто звучит в контексте тех проблем, о которых вы рассказываете?
О Владимире Путине должна состояться сегодня первая дискуссия, завтра вторая. Сегодня дискуссия будет посвящена событиям 2011 и 2012 годов, волне протестов. Завтра будет дискуссия о расследовательской журналистике в России и вообще о том, трудно ли быть журналистом в России. Пока что имя Владимира Путина звучало, например, как когда говорили о деле Магнитского. То есть был такой короткий ликбез для тех, кто не знает. Вот в России при такой системе управления, которая сложилась при Путине, там масштабные схемы отмывания денег, с которыми Россия ничего не собирается делать, зато их можно там отследить через другие страны. Все это достаточно интересно с точки зрения количества людей, которые посещают это мероприятие. Залы очень большие, при этом не хватает мест, и люди стоят, интеллектуальная публика из разных стран собирается и ходит на дискуссии действительно вот о России, хотя часто все-таки звучит пессимизм, что в России, в общем-то, не такой большой интерес. Например, будет обсуждаться тоже «Арабская весна» 2 года спустя, и это волнует всех. А тут вот еще Россия, где революция, которую все ждали, не случилась. Вот такие настроения. И тем не менее, интерес очень большой. Я буду говорить о расследовании, которое делала еще работая на радио «Свобода», посвященное докладу Марины Салье и о своих последних находках в этой области, потому что я продолжаю в этом направлении работать и искать новые документы. И меня удивил интерес. Я уже приготовилась доказывать, что это интересно, несмотря на давность, поскольку это относится напрямую к первым лицам страны. Оказалось, ничего доказывать и не надо. Действительно, был живой интерес. Я еще буду говорить о том, что в России как обществу, так и журналистам необходимо преодолеть фатализм, потому что очень часто мы сегодня видим колонки на тему того, что правду мы никогда не узнаем, как только совершается какое-то правонарушение, финансовое или даже убийство. Эта философия, конечно, родилась на фоне страха, когда журналистам в России быть опасным.
Вот с одной стороны вы говорите о громадном интересе публики к журналистике, с другой стороны о пессимизме и обеспокоенности самих журналистов проблемами журналистского цеха, назовем это так. Чего все-таки больше? Есть у вас какое-то ощущение того, что журналистика движется вперед, несмотря ни на что? Или все-таки проблемы, которые давлеют над профессией, они сильнее этого движения?
Журналистика движется вперед. Очень много молодых людей и студентов журналистики, которые уже очень серьезными проблемами занимаются. Буквально напротив основной площадки фестиваля вывешен баннер, на котором написано «Мы хотим изменений». Это относится, конечно, к итальянской политике. Вот это в целом для меня такой символ, что все-таки изменения люди хотят, и они должны наступить. Вот какой-то застой преодолевается. Есть, по крайней мере, рефлексия на эту тему, что касается проблем журналистского цеха. Это уже хорошо.
О работе крупного международного фестиваля журналистики в итальянском городе Перуджа рассказывала московский журналист Анастасия Кириленко. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Даугавпилсе на родине американского художника-абстракциониста Марка Ротко открылся арт-центр его имени. К 110-летию художника юбилей будет отмечаться в сентябре 2013-го. Здесь готовят большую программу, в том числе и творческие мастерские для молодых художников-экспрессионистов, рассказывает рижский журналист Елена Левкина.
Арт-центр Марка Ротко разместился в здании артиллерийского арсенала Динабургско-Двинской Даугавпилсской крепости. Это памятник архитектуры XIX века, один из основных в Даугавпилсе, втором по величине и значению в латвийском городе и региональной столице Лагалии. Здесь, в 1903 году, тогда город назывался Двинском, в еврейской семье родился Маркус Роткович, ставший впоследствии знаменитым американским художником-экспрессионистом. В 1913 году семья Роткович эмигрировала из царской России в США, где художник прожил всю жизнь. Ротко считают создателем теории живописи цветового поля. Он писал портреты, городские ландшафты, работал в разных техниках, в конце концов придя к живописи мультиформы, совмещению на полотнах нескольких цветовых плоскостей. Ротко формулировал свою творческую задачу как простое выражение сложной мысли, трактуя значение понятия живопись буквально, как живое письмо. Ротко писал на предельных физических свойствах краски, согласуя свободу духа и использование цвета без теней, наблюдение за которыми свойственно не абстрактному искусству. До Латвии открытие художественного центра Ротко – перворазрядное событие в культурной и общественной жизни еще и потому, что скромный Даугавпилс теперь становится в один ряд с городами, в художественных коллекциях которых выставлены произведения Ротко. Картины Ротко экспонируются в частности в Национальной галерее искусств в Вашингтоне. Там выставлено почти 250 его работ. В Чикаго, в музее Гугенхайма в США и Испании. На открытие арт-центра церемонии был придан статус почти государственной важности мероприятия. Собрались представители политической и творческой элиты, включая двух бывших президентов республики. Ротко, кстати, симпатии вспоминал о детстве в еврейском городке в Витебской губернии, однако никогда не собирался в Даугавпилс возвращаться. На осуществление проекта в Даугавпилсе потребовалось 10 лет. Музей и арт-центр на 90% от общей суммы в 2 миллиона долларов финансируются из фондов Европейского Союза. Остальные средства поступили из государственного и местного бюджетов и со счетов детей художника Кристофера и Кейт Ротко, которые подарили музею 6 полотен работ своего отца. В арт-центре размещены оригиналы и цифровые репродукции, также произведения Ротко, открыты залы для временных выставок. Арт-центр в Даугавпилсе – единственный музей в Центральной Восточной Европе, где теперь выставлены оригиналы полотен Ротко. В последние годы одного из самых модных художников-абстракционистов, и городские власти обоснованно рассчитывают на значительный приток туристов.
Рассказывала рижский журналист Елена Левкина о творчестве Марка Ротко. Я беседую с искусствоведом из отдела современных течений Русского музея Олесей Туркиной.
Художник меняет наш взгляд на мир. И, как мы знаем, впервые за последние, так сказать, столетия этот взгляд кардинально изменился в начале 20 века, когда появилось беспредметное искусство. И мы знаем, что пионерами беспредметности были русские художники Казимир Малевич, Михаил Ларионов и Василий Кандинский. То есть они отказались от как бы репрезентации мира и не сосредоточились на живописи как таковой, на формальных взаимоотношениях. Американская абстракция середины 20 века и послевоенная американская абстракция, она, с одной стороны, как бы унаследовала эту как бы революцию, которая была представлена русскими художниками-авангардистами, а с другой стороны, изменила подход. Вот удивительная вещь. Например, сейчас все очень много путешествуют. Если вы в один день окажетесь, например, вот в Петербурге, в Русском музее, на экспозиции 20 века, а потом как-то быстро на самолете, поезде или автомобиле перенесетесь в новый центр искусства Марка Ротко, который вот только что открылся в Даугавпилсе, тогда вы сможете эту разницу буквально почувствовать. Вот на экспозиции 20 века, на экспозиции русского авангарда вы увидите беспредметные работы, которые достаточно маленькие по масштабу.
А в Даугавпилсе вы увидите работы, на которые вы не можете посмотреть как бы отстраненно, а в которые вы должны быть включены. Как известно, Ротко вообще настаивал на том, чтобы очень близко смотреть работы. Как известно, он делал достаточно масштабные работы. Он вообще как бы включал зрителя вовнутрь. Он не признавал этой как бы внешней позиции. Это означает изменить мир.
Совмещение цветовых плоскостей, которое практиковал Ротко, это какой-то абсолютно новый взрыв в искусстве? Этого никто до него не делал?
Мы можем в каждой революции найти начало и найти продолжателей. То есть, опять же, мы можем сказать, что, безусловно, живопись цветового поля, мультиформа Марка Ротко невозможно было бы представить без искусства русского авангарда. С другой стороны, у Ротко это состояние как бы, что ли, левитации, взвешенности, растворения. Это состояние включенности. Вот эта живопись цветового поля предполагает, что зритель должен буквально раствориться и оказаться внутри картины. В этом смысле живопись Ротко, она гораздо революционнее и гораздо радикальнее любых наших фантастических представлений о так называемой виртуальной реальности. Никакие трехмерные очки, никакие там камеры виртуальной реальности не позволят ощутить такую включенность в другой мир, как картина Марка Ротко. Благодаря этому центру, безусловно, сейчас, наверное, там тысячи туристов поедет из Европы в новый центр Марка Ротко для того, чтобы испытать это уникальное ощущение.
Почему, на ваш взгляд, именно такой радикальный новый взгляд на искусство именно сейчас стал особенно модным? С одной стороны, рискну предположить, что Ротко был неизвестен в Советском Союзе, потому что вообще абстрактное современное искусство было не в чести в советское время, и только вот приходится наверстывать то, что все уже остальные знают. Я помню, что в гараже, кажется, в центре в Москве была выставка Ротко в 2010 году, если память не изменяет. Картина «Оранжевая, красная, желтая» в прошлом году Ротко продана за рекордную сумму. Помним мы вот эту историю, которая тоже подогрела, конечно, интерес к нему, когда отвратительный вандал испортил его картину. Почему именно Ротко сейчас стал таким художником на слуху?
Я думаю, что для людей, которые еще в состоянии задуматься, пришло время, что называется, задуматься о душе. Потому что мы живем в очень жестоком обществе, обществе медийном, обществе, где, как говорится, нет хороших новостей, а есть только плохие, обществе очень жестоком и бесчеловечном. А искусство всегда позволяет задуматься о человеческих эмоциях, о нашей уникальности. Недаром Ротко говорил, что картины рождаются из чувства трагедии, из чувства катарсиса, из чувства очень глубокого переживания. Конечно, в советское время беспредметное искусство, абстрактное искусство не преподавалось в школах, не писались о нем книги, оно не выставлялось, но, надо сказать, может быть, потому что мне уже достался тот период советского творчества, когда об этом можно было узнать из книг, даже ругательных книг, например, такие, как книги, посвященные, например, критике модернизма. И художники, так называемая творческая интеллигенция, техническая интеллигенция, всегда американский абстрактный экспрессионизм и в особенности Ротко очень ценили и очень ценили за такой духовный подход. Впервые же, так сказать, большая выставка и конференция, посвященная Ротко, состоялась в Эрмитаже в 2003 году. Тогда приехал на конференцию в Эрмитаж сын художника. Я вот до сих пор помню, была организована его выставка, вот первая выставка Ротко в России. Прошли очень интересные чтения, где обсуждалось все, включая тот факт, как Ротко предпочитал писать свои работы при дневном или искусственном освещении. Потому что, как известно, он говорил, что он пишет как бы свои работы скорее для соборов, а не для ресторанов. Как мы знаем, что он даже настаивал на том, чтобы сменили архитектора, когда строили знаменитую, теперь известную как капелла Ротко в Хьюстоне, для которой он создал целую серию своих работ. Потом была замечательная выставка в гараже в Центре современной культуры в Москве. И после этой выставки, наверное, с этим не связаны, одна из его работ была продана за рекордную сумму. Хорошо это или плохо? Но это уже нам, наверное, судить, что главным показателем ценности искусства для нас становится его цена. Это вот странная такая вещь, наверное, это является реальностью нашего мира. Наверное, именно вот этот рекорд аукционный на работу Ротко многих к нему привлечет. Но, возможно, после этого, знаете, вот мне кажется, что рекордная цена на произведение искусства – это как суперобложка. Вы подходите, очень яркая обложка, вы берете книгу, а потом вы забываете про суперобложку и погружаетесь в эту книгу. И, возможно, люди, которых привлечет именно эта монетарная сторона искусства, они смогут испытать счастье, поглубиться в работу Ротко. Ведь в нашем мире, где все повторяется, где все симулируется, где, в принципе, очень трудно отличить реальное от нереального, живое от неживого, правду от лжи, фактически искусство остается единственным таким источником, где человек оказывается наедине с произведением и фактически наедине с самим собой.
Для вас палитра, гамма цветовая, Ротко, какие цвета? Если вы закроете глаза, подумайте о его картинах, будет какой-то цветовой набор?
Ну, конечно, это будет, в общем-то, ну, знаменитый его и оранжевый, и красный, и желтый, и вот такой шоколадно-коричневый, и темно-фиолетовый.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 апреля я работал вместе с рижской журналисткой Еленой Левкиной, была искусствовед Олеся Туркина. В Даугавпилсе открылся арт-центр Марка Ротко. Вот так обстояли дела в пятницу 26 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.org, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».